мирскими ситхами, обладать дхьяной. Однако просветление будет также далеко. Без целеустремленности, только на пути одной самоотдачи, мы будем подобны обычным хорошим верующим людям. Мы будем служить великой цели и находиться в правильном потоке. В общем-то, путь будет уже избран правильный. Тем не менее, эта великая цель не проявится в нашем личном опыте. Поэтому реализация будет всегда делом будущего, а рождение и смерть всегда будут вызывать замешательство и страх.
В этом деле мы не можем избежать препятствий, создаваемых демонами. Эти демонические препятствия представляют собой внешнее кармическое окружение.
Вначале всегда есть множество препятствий. Это та нечистая карма, которую мы с безначального прошлого накапливали. Нечистая карма проявляется вовне, как наше окружение. Внутри, как нечистые каналы, гнев и желание, как мысли. Все, что не является чистым видением и видится двойственным, это все нечистая карма. А любая нечистая карма, разумеется, это препятствие. Не бывает так, что мы сели в Махашанте после месяца практики и щелк, вошли в ясный свет. Потому что мы чувствуем, что существует много препятствий. Ум отвлекается или трудно сидеть в медитации. И мы должны прилагать героические усилия, чтобы их преодолеть. Если нет грубых препятствий, могут быть тонкие, захваченность блаженством, ясностью, пустотными аспектами.
Это кармическое окружение – наш враг с рождения до смерти. По этой причине существует много дхарма-учителей, занимающихся толкованием сутр, которые не могут стоять твердо на своих собственных ногах, находясь в гуще этого окружения. Это объясняется тем...
Это лекция мастера Сиюня, великого чаньского учителя. Его школа сутры родственна нашему пониманию сутры, поэтому я привожу его в качестве примера. С точки зрения сутры подход очень бескомпромиссный. Она говорит: твои желания – это враги, и пока ты не победишь, ты не вырвешься из круга рождения и смерти. Твое мирское окружение – это враг, это демон, и не надейся на что-то, пока ты его не победишь. И ничего не остается, кроме как воевать день и ночь, обнажая свой меч. Именно так следует чувствовать себя, когда мы следуем пути дхармы, на пути сутры, особенно в начале. Пока мы не стали таким духовным воином, лекции Анутара, Тантра и видения может нас хорошо сбить с толку. Слыша слова святых о том, что сансара и нирвана одно, и о том, что не надо прилагать усилий, мы по недоумию своему можем подумать, что это про нас. Нет, святые говорят про себя, то есть им не надо прилагать усилия, потому что их самадхи непрерывно. Зачем им прилагать усилия? Они уже когда-то его приложили, а теперь наслаждаются безусильным состоянием. Или для них все чисто, им не надо избегать... делить на чистое и нечистое, потому что их ум недвойственности. Однако вначале, до тех пор, пока наш ум не освободился, говорят, что мы должны быть подобны осмотрительны, подобны невесте, входящей в дом жениха. Быть очень тщательными в поступках, в практике и в мысли. В противном случае у нас есть большая опасность скатиться на путь пракрита, материалистического естественного состояния, словесного. Это некая спонтанность, расслабленность и осознанность, но не более того. Так можно практиковать миллиарды лет, не разрывая цепь сансары.
Это объясняется тем, что их религиозный ум неустойчив. Следующим по важности является развитие выносливого ума. С момента нашего рождения в этом мире мы сотворили бесчисленные кармы.
Мы должны понять, что с момента рождения в этом мире мы сотворили бесчисленные кармы. Просто чтобы от них избавиться и отмыть, потребуется порядочное время. Мы сталкиваемся с этим во время глубоких практик. Когда мы чувствуем вспенивание в каналах, и различные эмоции возникают в сознании, которое разворачивается в образы. Когда мы приходим в монастырь, мы пытаемся эти кармы прервать. И, несмотря ни на что, нам это удается.
Если мы теперь хотим заняться самосовершенствованием с целью освобождения от рождения и смерти, то можем ли мы стереть свои бывшие привычки все одним махом? В старые времена были такие праотцы, как чанский учитель Чан Цин, который сидел в медитации до тех пор, пока не просидел насквозь 7 матов. Был также
основным критерием медитации является способность входить в состояние дхьяны. Вы можете проверить себя, успешно ли движется ваша медитация, или вы новичок. Если ум отвлекается, и у вас возникают мысли о прошлом или будущем, и от момента звонка колокольчика до того момента, как колокольчик снова зазвенел и закончилась сессия, вы думали о том или о сём, это, конечно, нельзя назвать медитацией. Это отвлечение. Подступающая концентрация означает, что половину мы отвлекаемся, но тут же замечаем и удерживаем объект медитации. Это начинающий практик. Наконец, дхьяна возникает, когда мы долгое время без отвлечений фиксируем ум. И это не доставляет нам большой трудности, это становится привычкой. Подобную выносливость ума нельзя развить за месяц, это требует тренировок годами. Тем не менее, это возможно, когда мы становимся истинными медитаторами. Овладение концентрацией – это условие для вхождения в естественное состояние. Не получив азы практики концентрации, наше естественное состояние не будет уж глубоким. Хотя, по правде говорить, само естественное созерцание не зависит от концентрации, поскольку это ум расфокусированный, а не сфокусированный. Однако, если вы хотите стать мастером самадхи, вы можете овладеть и тем, и другим, поскольку концентрация – это фундамент. Дхьяна – это показатель того, что вы построили такой фундамент.
Был также чанский учитель Чао Джо, который в возрасте 80 лет скитался по разным местам в поисках наставлений. После того, как провел 40 лет медитации над словом «во», дословно «нет», не позволяя ни единой мысли возникнуть в уме.
Вот это очень интересные слова. В возрасте 80 лет, после 40 лет ретрита, он скитался в поисках наставлений. Это означает, что в свое время он не получил нужных наставлений и посвятил свою жизнь самостоятельной практике. Он медитировал, останавливая мысли. Однако, не обладая полнотой учения, даже после 40 лет практики он скитался в поисках наставлений. Это означает, что, практикуя самостоятельно, даже с большим усердием в медитации и в уединении, и получая различные опыты, мы можем прийти к тому, что после 80 лет нам придется скитаться в поисках учителя и наставлений. Учение очень важно. Не обладая пониманием каких-то тонких нюансов, мы можем потратить десятки лет на неправильную практику. Я это могу сказать по собственному опыту. Ценность наставлений понимаешь только тогда, когда всю свою жизнь посвящаешь практике. Тогда ты видишь, что ты 5 лет буравил не в ту сторону, и небольшой совет мог бы тебя поправить, но почему-то ты не получил его, поэтому ты потратил 5 лет на то, чтобы уходить в медитации не в то. Только тогда ты начинаешь ценить важность обучения и наставлений. До этого это не кажется чем-то уж очень важным.
Их достижения были результатом длительного труда в суровых условиях жизни. Если мы сможем теперь стереть все наши прошлые привычки, чтобы очистить нашу сфокусированную мысль, мы будем на равных с Буддами и патриархами.
Итак, если мы прилагаем те же усилия, имеем ту же решимость и устремленность, мы будем на равных с этими патриархами.
Сурангамма Сутра гласит: это походит на очищение грязной воды, находящейся в чистом сосуде, который оставили в полном покое. Песок и ил опустятся на дно. Когда появится чистая вода, это называется первым подавлением вторгающегося элемента зла в виде страсти. Когда ил убирают, оставляя только прозрачную воду, это называется постоянным отсечением основного невидения.
Поскольку наши умы загрязнены, то, работая с умами, мы открываем факт этой загрязненности. В сутре придается очень важное значение очищению сознания. В тантре считают, что кроме ума надо очищать также и прану. Истинное «я» сияет изначально и обладает светоносностью. Однако эти загрязнения не позволяют находиться в правильном созерцании непрерывно. Поэтому, по сути, все сводится к непрерывной шлифовке ума и праны. Хоть в лай-йоге говорится, что Такое очищение производится самопреданием себя естественному состоянию и открыванием сразу естественного света и низведение его в грубые слои понятийного ума. Тем не менее, до тех пор, пока мы не утвердились в глубоком понимании этого ясного света, шлифовка снизу, основанная просто на концентрации или усилии, необходима. Когда-нибудь они встречаются.
Наши привычные страсти сравнивают с илом и осадками, которые мы и должны обработать при помощи хуатоу. Хуатоу сравнивается. Если во время упражнений человеку удается достичь единства тела и ума, в результате чего появляется состояние неподвижности, ему следует быть внимательным и не позволять себе погружаться в него.
Здесь говорится о переживании дхьяны. На уровне четвертой дхьяны в медитации останавливается дыхание, и возникает очень глубокая ясность. Дхьяны вплоть до четвертой считаются мирскими. Те, кто поглощает свой ум ими, перерождаются богами формы. Однако наша задача не поглощаться дхьянами, освобождать свой ум, не порождая схваченности различными тонкими состояниями. На самом деле это трудно, потому что дхьяны наподобие четвертой или пятой – это невообразимо глубокие и тонкие состояния. По сути, способность их достичь указывает минимум на святость. Тем не менее, даже такие тонкие состояния не являются тем, чего мы ищем.
Он должен знать, что это всего лишь начальная стадия, и это невидение, вызванное страстями, еще не преодолено. Это все еще заблуждающийся ум, достигающий стадии очищения, подобно воде, очищенной от мути, но все же содержащей ил и осадок на дне.
В повседневной жизни такие переживания могут также переживаться, минуя концентрацию и дхьяну. Они переживаются благодаря нашей созерцательной глубине. Когда даже во время обычного служения мы поддерживаем внимательность, состояние ясности, которое возникает, идентично той же ясности, которая возникает во время дхьяны. Это так, словно мир раскрылся, и мы вдруг обнаружили себя в другом видении всего. При этом мы не фокусировали ум, мы просто были внимательными. Сиюнь говорит, что это всего лишь очередной слой ума, подобный илу, который не является устранением неведения, и мы не должны придавать этому значение и захватываться им.
Вы должны приложить дополнительные усилия, чтобы продвинуться дальше. Один древний учитель сказал: «Сидя на вершине мачты, 100 футов высотой, ты все еще воспринимаешь нереальное. Но если сделаешь оттуда шаг один, то со Вселенную покажешься ты телом.
И даже когда мы пребываем в глубоком состоянии ясности и чувствуем себя на вершине, есть тонкая двойственность и неведение. Эта тонкая двойственность заключается в состоянии усилия и в состоянии «я», которое прилагает усилия. Шагнуть с этой мачты – это отпустить последнее связанность за «я». Только пережив это, можно понять, о чем говорится.
Если вы не сделаете шаг вперед, вы примете иллюзорный город за свой дом, и страсти ваши снова оживятся.
Говорится, если ты на этой стадии не выполнишь это, то ты примешь иллюзию за то место, в котором тебе нужно будет утвердиться. Но это не искоренит твое неведение.
По этой причине ил должен быть устранен, чтобы осталась лишь чистая вода. Это называется окончательным устранением основного невидения.
Что такое ил и чистая вода? Чистая вода означает осознавание. Ил означает тонкие кармы, которые находятся в сверхсознании йогина, в каузальном теле. И если даже тонкие тела очищены, но мы не добрались до карм, находящихся в каузальном теле, и, соответственно, полным растворением чувства «я» не преодолено, то тонкая форма двойственности еще остается.
Когда неведение окончательно устранено, вы сможете проявиться в телесной форме в 10 сторонах Вселенной и распространять дхарму так же, как бодхисаттва, который может проявляться в 22 формах и может материализовываться с целью обучения дхарме. Вы освободитесь от всякого ограничения и будете наслаждаться независимостью и непринужденностью везде, даже в публичном доме, в пивном баре, в чреве коровы, кобылы, ослицы, в раю или в аду.
Здесь говорится об окончательной ступени естественного состояния. Для такого йогина действовать сне, в теле сновидения или в этом мире нет разницы. Он одинаково осознанный, может там проповедовать. Я могу это говорить также на своем собственном опыте. Такой йогин может придать своему уму форму человека, божества, животного, чего-либо еще. В зависимости от силы она может быть астральной или видимой другими, в зависимости от его силы концентрации. Он видит весь мир недвойственным способом, поэтому нечистота не может коснуться его. На небесах или в аду он находится в неразрушимом состоянии единого вкуса. Те формы, которые виделись ранее внешними, теперь предстают как части собственного «я». Далее здесь говорится, если ваш верящий ум силен, а ваш выносливый ум не деградирует, вы сможете в вашей нынешней телесной форме достичь совершенства пробуждения, даже если вы самый обыкновенный человек. Итак, если у вас беспредельная вера и самоотдача, и беспредельная целеустремленность, вы обязательно реализуете все достоинства пробуждения в этом человеческом теле.